На следующий день Саяда сообщил, что мы погрузимся во вторую джану. Но перед этим пройдем через первую, потому что нетренированный ум способен переживать эти состояния исключительно в восходящей последовательности. «Вы увидите несовершенство первой джаны и таким образом перейдете во вторую», — сказал он. «Вернее, это я увижу ее несовершенство. Но для вас все будет выглядеть так, словно его замечаете вы». Мне трудно было поверить, что в испытанном мною вчера переживании можно найти недостатки. Это было как искать пятна на солнце, но я уже ничему не удивлялся. Чувствуя себя самым настоящим космонавтом, я надел свой шлем, и мы начали сеанс. Сначала все развивалось как раньше. Склока у меня внутри стихла, и я завис в том же блаженстве, что в прошлый раз. Сперва это было так же восхитительно. Но скоро я стал замечать, что у этого состояния действительно есть один недостаток. Оно было неустойчивым. Ум как бы постепенно выскальзывал из него, и джану приходилось отыскивать вновь. В прошлый раз я сравнил это с доворотом велосипедного руля, но вернее было сказать, что приходилось балансировать среди множества давлений и влияний, как бы стоя на канате, над ветреной расщелиной, откуда било счастье. И хоть никаких личных действий здесь не требовалось, в этом постоянном стремлении к безусильности заключалось своего рода тонкое усилие, которое было утомительным. Чтобы оказаться в нужном месте, надо было перестать этого хотеть. За счастье первой джаны приходилось бороться, постоянно напоминая себе, что борьба за него не нужна. В общем, трудно это объяснить, но умом все еще приходилось управлять, причем весьма хитрым образом. И тогда я задумался. А почему бы не войти в это блаженство глубже, так глубоко, чтобы не было нужно балансировать на его краю, постоянно устремляя к нему ум? И как только я увидел такую возможность, это немедленно произошло. Блаженство осталось тем же самым, но теперь ему уже ничто не угрожало. Оно никуда не ускользало, за ним не надо было гнаться. Оно было надежным и вездесущим. Его источник находился со всех сторон сразу. Я словно отпустил, наконец, костыли, на которых приковылял в это дивное место. Можно было не держаться ни за что. Усилия больше не требовалось. Прежде я не мог поверить, что может существовать что-то лучше первой джаны. И как же было посрамлено мое маловерие. Такое сравнение, наверное, неизбежно. До этих опытов я действительно думал, что сильнейшее из наслаждений, доступных человеку, во всяком случае мужчине, это акт любви. Так вот, если взять самое интенсивное и яркое из испытанного мной в этой области, то вот если бы можно было усилить оргазм до полной невыносимости, заполнить им все тело и душу, убрать из него судорожную суетливость и заменить неподвижным спокойствием, а потом растянуть. На час или два получилось бы нечто. Впрочем, нет, это уподобление хромает. Любовный экстаз — это узкая щелка для подглядывания. Пип-шоу, где в лучшем случае есть секунда, когда виден уголок первой или второй джаны. Оргазм напоминает обещание, которое природа дает и тут же берет назад. А в джане не было никакого обмана. И если первая тоже отчасти была обещанием, то вторая... была исполнением этого обещания. Если первая джана походила на приближение к солнцу, то вторая напоминала погружение в его глубины. Но это солнце не жгло, оно было очаровательно прохладным, и сделано было не из огня, а из счастья. Вихри невыразимого наслаждения подхватывали меня и нежно передавали друг другу. В этом сосредоточенном восторге была такая мощь, такая глубина, такая надежность. Мне даже интересно стало, насколько сильным может быть блаженство. «Да каким угодно», — как бы ответила джана, «любым, какое ты можешь выдержать, не сгорев». И я окунулся в восторг, который просто нечем было измерить. Я и подумать не мог, что такое бывает. Наркотики? Господи, да какие к черту наркотики? Конечно, как и с оргазмом, отдаленное сходство можно найти. Еще одна замочная скважина, сквозь которую можно подглядывать. Только на всех знакомых человеку замочных скважинах Гроздями сидят черти и тычут оттуда в глаз ржавой вязальной спицей. Смешно даже сравнивать. Из моего рассказа может показаться, что джана — это какое-то неспокойное состояние, где то и дело что-то меняется. На самом деле оно абсолютно спокойное и неподвижное, очень ясное, и всякие поползновения ума что-то подумать становятся тут же видны. Мысли прячутся от джаны, как летучие мыши от дневного света, и время там идет совсем по-другому. Я уже говорил, что в этом состоянии меня то и дело посещали разного рода мимолетные постижения, Саяда назвал их инсайтами, которые, однако, не превращались в поток мыслей. Все становилось ясно сразу же, и обмусоливать постигнутое не было никакой необходимости. Ум оставался неподвижно прикованным к джане. Мне даже трудно назвать подобные постижения своими. Может быть, это были мнения Саяда Ана, занесенные в мою голову сквозняком джаны. Одно из таких быстрых пониманий инсайтов показалось мне интересным, когда я вспомнил его после опыта. Постараюсь сейчас его расшифровать. Мы почему-то думаем, что жизнь должна опираться на органику, на разных червей и обезьян, ползающих по поверхности громадных каменных шаров. И других вариантов мы просто не видим. До такой степени, что у нашего бога есть свойственный приматам волосяной покров, борода, за которую его то и дело хватают отважные человеческие мыслители. Но жизнь — это просто переживание ограничений и обязательств, накладываемых материей на сознание. Сцепление одного с другим на некоторое время. И происходить это сцепление может любым способом, какого только пожелает сознание, выдумавшее эту самую материю для своего развлечения. Так вот, я не зря сравнил вторую джану со звездой. Мне показалось, что похожие состояния переживает ум, сцепленный со звездной материей. Эти космические джаны длятся с нашей точки зрения почти вечно. Невыразимый восторг горения голубой звезды, спокойная радость желтого солнца, снисходительное довольство красного гиганта. Звезды ведь горячи только для нас. Сами для себя они полны прохлады, и в сердце их бьет ключ вечной радости. И еще звезды не думают, оно им не нужно. Думаем мы о том, как бы нам это, стать звездой. Долгая практика джан, понял я, создает причины для того, чтобы оказаться потом в этом звездном измерении. Когда ум хорошо с ним знаком, не надо даже молиться небесному начальству. Все произойдет самым естественным образом. Я не знаю, что это за измерение, и звезды это на самом деле, или что-то иное, но понимание было отчетливым и ясным, как и прочие настигшие меня инсайты. Collateral wisdom, сопутствующая мудрость, могли бы сострить в Пентагоне. Увы, позже Саяда Ан сказал, что для формирования подобных фундаментальных кармических следствий следует практиковать джаны самому. Испытанное и пережитое с помощью эмапантографа мало отличается от мокрого сна. Конечно, это не человеческие состояния, совершенно не человеческие. Хотя бы потому, что люди попадают в них крайне редко, и заглянуть туда мы можем лишь потому, что и нашу ползучую жизнь и ослепительное счастье звезды переживает один сознательный принцип. Но разве не человеческое это всегда плохо? Нет, Танечка, иногда это очень даже хорошо. А вот человеческое, давай уж будем честны до конца, это практически всегда плохо. В том смысле, что почти всегда больно и абсолютно всегда крайне ненадежно. И особенно отчетливо понимаешь это, когда вываливаешься в мир из второй джаны. Может, монахи таких чувств не испытывают, потому что в любой момент могут вернуться назад. А я вот ощущал себя пассажиром туристического автобуса, которого только что провезли по раю, а потом ссадили в навозную кучу возле покосившегося крыльца и сказали: «Экскурсия закончена». И какая мне теперь была разница, что моя куча навоза покрашена золотой краской?